«Новая жизнь». Беседа номер 299. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Ницца Мазос. Здравствуйте. И сегодня мы приглашаем вас присоединиться к новому циклу наших бесед, цикле «Новая жизнь» на тему «Я и природа». Мы хотим совершить путешествие, посмотреть прекрасные ландшафты и ощутить такие сильнейшие чувства, которые природа пробуждает в нас, и понять после этого путешествия, как нам построить нашу жизнь, как выйти из рутины, привычного хода вещей к новой жизни с блеском в глазах. Итак, Ницца, с чего мы начнем? Начнем с путешествия в природу. Когда мы думаем о природе, то сразу же мы думаем о синем море, о солнце, восход, закат красивый, горы, озера, места, которые буквально, которых перехватывает дыхание. И лично я очень люблю путешествовать на природу. Мы много путешествуем с семьей. И всякий раз, когда я попадаю в такое красивое место, я стою там и чувствую такую силу природы. И всякий раз я чувствую, что сердце буквально разрывается. Оно хочет впитать в себя как можно больше этой красоты. Когда я смотрю на море, я чувствую что-то одно. Когда я смотрю на горы, я чувствую ощущение нечто другое. Всякий раз возникает ощущение, которое невозможно даже писать словами. Так что это за страстное влечение, которое у нас есть у людей к природе, к прекрасной и огромной природе? Прежде всего, я думаю, что у нас есть нечто инстинктивное еще от первобытных времен. Все же мы вышли из пещер, спустились с деревьев, и затем вышли из пещер, и мы были зависимы от природы, связаны с природой. И хотя сегодня мы не так уж и связаны, нам природа еще покажет другие проблемы, о которых будем говорить. Но зависимость инстинктивная, внутренняя. Это как мать. Я связан с этим. Без этого я не живу, я не могу. Это воздух, это деревья, зелень, море, река. Без этого мы не люди, и мы не живем на земле. Это нечто, что говорит мне о том, что я нахожусь внутри этого. Это моя оболочка. Я нахожусь на сцене всего этого, и только благодаря этому я жив. Мы видим, насколько люди связаны с природой, насколько мы не можем найти в природе ничего отталкивающего, неприятного. Если мы посмотрим на это глазами человека, который понимает, чувствует, уравновешенного, то нет в природе ничего отталкивающего. Даже если одно животное поедает другое. Я смотрю канал National Geographic. Они показывают иногда так неправильно природу. Многие программы хорошие, но есть такие, когда о дикости в природе. Это не дикость. Один не может жить без другого. И каждый вид животный, одна система дополняет другую. И то, что происходит на земном шаре с движениями океанов в атмосфере, это влияет из одного края в другой. То есть это все это один организм. Это огромнейшая система, обладающая очень высокой чувствительностью, страшной. Мы говорим, скажи мне, если у меня вместо 36,5 градусов температура поднимается до 37,5, ну, я чувствую себя, может быть, не очень хорошо, да, это не страшно. 38 и выше — это уже. Но в природе, если это меняется на 1%, на всем земном шаре, в такой огромнейшей системе, говорят, «Боже, упаси, что нас ждет, мы не сможем жить, и вся земля перевернется, и нам представляют такие апокалипсические картины, что лучше не слушать». 1%. Ну что, на всем земном шаре, на всей этой планете, она же большая все-таки, как-никак, 1%. А человек, ну, так немножко заболел гриппом, но нормально действует. А здесь этот большой шар, это не человек, его системы просто перестают работать. Его системы очень деликатные, они очень чувствительные. Они очень чувствительны к отсутствию гармонии между ними, где на расстоянии тысяч километров и разница температур, холод и жара, и все, что есть, все зависит от какого-то 1%. Говорят, что это увеличение температуры на 1%, начинаются катаклизмы. Уровень океана поднимается, начинаются наводнения, там начинаются пожары, ураганы и так далее. Есть много примеров. Но что я хочу сказать? В конечном счете, это живой организм. Нужно ему поставить градусник и проверять, что у него, я так себе представляю, такой земной шар с градусником, у него это гораздо более критично, чем у меня. При том, что я самое развитое животное на Земле, не живое растительное животное, человек. А это еще больше, потому что он включает в себя всех нас, весь земной шар, и он очень чувствителен к отсутствию гармонии, к отсутствию подобия между... То есть эта система сбалансированная, четко выверенная в своей работе, вплоть до мельчайших деталей. И мы, к нашему сожалению, этого не понимаем, потому что мы делаем такие действия, чтобы вывести его из баланса. То есть оно, что я кричу на кого-то оказываю влияние и вывожу его из баланса. И здесь, в случае с земным шаром, вывести его из баланса очень легко. И мы, в кавычках, достигли в этом больших успехов. Это может нам стоить очень дорого, потому что эта система, механизм особенный, которой нет нигде. Мы не нашли ничего подобного во всей известной нам Вселенной. И нет. Я с позиции своей науки говорю, что такого нет. Это особенная планета, на которой при совокупности якобы случайной, согласно общей программе природы, природе, и программе всей Вселенной, мы еще поговорим, насколько природа Земли связана с природой всей Вселенной, и вообще еще выше этого. Мы здесь находимся в центре влияния хорошего или плохого на огромные системы. Мы даже не можем этого представить себе, и мы маленькие, и в разуме, и в чувстве, и в силе, начинаем менять вещи. Это все равно, что дать младенцу спички или что-то такое. Рядом с горючим материалом, да. Так что я хотел сказать, так мы немножко отклонились, природа очень и очень чувствительна, огромна и сложна, очень сложно составная вещь. И... Но что в этой системе мы, люди, чувствуем себя как бы не находящимися в этой системе, как будто мы вне системы и можем смотреть на нее со стороны и принимать какие-то решения, что-то делать, это неправильно. Потому что именно мы не просто зависим от природы и ее общей системы, а мы сами находимся в этой системе. И нужно начать соотносить себя, с природой. То, что у нас есть вне природы, это лишь точка наблюдения, которая может поставить нас вне системы. Но вся моя система, биологическая, душевная, мои желания, мысли, все это имеет отношение к природе. И все находится под влиянием. Кроме точки независимого анализа, наблюдения, если я приклеиваюсь к ней, из этой точки я наблюдаю, то я вижу, я могу правильно исследовать всю эту систему. Я повторяю свой вопрос. Как происходит, что я действительно стою и вижу красоты природы, и сердце чувствует что-то? Потому что мы построены так, что мы чувствуем эту гармонию. В цвете, в звуках, в перспективе, в ландшафте, в том, что есть, это самое лучшее, самое хорошее. Я как-то разговаривал с Джин Гудалем, которая прожила 17 лет среди обезьян, у нее есть интересное исследование. Я говорил с ней. Она меня спрашивала о моей профессии, а я о ее. Так она сказала, нет большего наслаждения, чем проснуться утром рядом с обезьянами. Я вижу, как они просыпаются, это рано утром, животные просыпаются рано по сравнению с людьми, и насколько они кричат с радостью, что встает солнце, лес начинает, джунгли начинают жить, и они кричат так с радостью, все обезьяны. Она говорит, эта радость, если ты ее чувствуешь, она наполняет настолько, это такое огромное, такой экстаз, буквально прорыв, когда обезьяна чувствует себя интегральной частью всей природы. Ну, естественно, она тоже почувствовала, находясь там много лет. И эта гармония связи, что я часть этого, это как мать, я как бы могу раствориться в ней и исчезнуть там, включиться туда, раствориться. Это дает огромное, огромнейшее наслаждение человеку, потому что мы оттуда вышли, и туда мы стремимся вернуться. В те минуты, в те мгновения, когда мы позволяем себе соприкоснуться с природой, но на самом деле наше отношение к природе критично, ставит опасность нас на грань выживания, мы не понимаем этого. Если мы посмотрим на разные чувства, которые природа нас пробуждает, что особенного, например, в нахождении в пустыне, ощущение пустыни. И в пустыне то же самое. Но какая разница в чувствах? Естественно, что влияет. Огромное влияние на чувства. В пустыне человек может проникнуться любовью к пустыне и чувствует огромную силу, мощнейшую силу. А другую силу в джунглях и в каких-то даже в болотах в районе Амазонки, или в прериях, в Южной Америке и тому подобное. В каждом месте, если это природа настоящая, которая не коснулся человек, то на самом деле это пробуждает в нас силу, ощущение колоссального трепета, чего-то высшего, подобострастия. И жаль, что мы не развиваем эти чувства у людей. То, что у нас есть от природы, из детства и вообще от естественной формы. Мы подавляем это и смотрим на это уже так потребительски. Я хочу рассказать историю. Есть в Италии такой район, который мне очень нравится, горная местность. Я обратил внимание, что всякий раз, когда нахожусь там на горе, я всегда приношу с собой книги. Я даже не могу читать книгу. Все, что я хочу, это только смотреть. Я обратил внимание, что когда я нахожусь на горе, это возбуждает у меня разные мысли. И совершенно отлично от тех мыслей, которые у меня возникают на морском берегу, например. То есть природа влияет на меня разными способами, пробуждает в меня разные чувства. Почему это происходит? Почему это так по-разному на меня влияет? Это разные силы. Я чувствую, что это другой вид энергии. Да, конечно. Конечно. Без сомнения. В частности, в такой древней стране, культурной стране. Я, к сожалению, слишком занят, и таким я был всю жизнь. Но несколько путешествий, которые я сделал со своими детьми, мы садились на машину и уезжали на неделю-две, обычно в далекие места. Туда люди не приходят. Там нога человека, не то, что не ступала нога человека, там есть дороги, но это места, которые, куда туристы не приезжают, где природа еще сохранила свое истинное лицо. Хотя сегодня есть путешествие на Северный полюс неделю. Я хотел спросить, вы упомянули силу, которая ощущается в пустыне. Вы сказали, что люди, которые живут в пустыне, чувствуют, что там есть огромная сила. Какой вид силы есть именно в пустыне? Они чувствуют, что пустыня полна жизни. Даже когда в Израиле, если ты ехал отсюда в Эйлат, там по пути у тебя есть масса таких бедуинских поселений. И ты думаешь, как люди могут там жить? А где вода? Где еда? Еще что-то? Нет травы, деревьев, ничего. Они живут и не чувствуют, что им чего-то не хватает. Не чувствуют, что им чего-то не хватает. Дай им жить в городе, они это не примут. Это другая природа. Это то, что я стараюсь понять. Что это за сила, которая есть именно в пустыне? Во-первых, они чувствуют жизнь там, где они живут. Они не чувствуют, что живут в пустыне, где полное безмолвие и безжизненная вещь. Там есть вода, и в пустыне есть вода под землей. Можно найти эту воду, хорошая, пресная вода, есть соленая вода, есть полусоленая, любые виды воды. Они чувствуют, что это земля, которая дает им силу жизни, наделяет их жизнью. Они чувствуют, что есть гармония между солнцем, воздухом и землей, и муравьями, и козами. Там даже когда-то были тигры, Но не там, а львы, ближе к иудейским горам. Но все же они... Я понимаю, насколько для них это живое окружение. И полностью соответствует их характеру, ощущению их, их представлениям о комфорте и свободе. Когда на них не влияют окружающие дома и шумы, а тишина, благоденствие и как бы пустота. Но для них это не пусто. Что заставляет их видеть в природе такого, что я своими глазами не могу увидеть? Я уверен в том, что если бы ты там жила, то ты бы это нашла тоже. Человек должен настроить себя как музыкальный инструмент. Как мы его настраиваем, так и он должен себя настроить на тот звук, на ту особенную гармонию, которая есть в пустыне, по сравнению с джунглями или другими местами, болотами, тропическими местами и так далее. Что в Африке не живут люди, для них это не природа, не место саванны эти. То есть наши человеческие чувства, они просто притупились. Кроме, с одной стороны, а с другой стороны, все же люди, которые там родились, выросли, и получили это от рождения, из поколения в поколение, в них это уже впечаталось. Для них это место... Я не думаю, что они могут его поменять на что-то. Я могу только представить себе, какое наслаждение он получает. Тот человек, который родился и живет в пустыне, либо... В России в лесах, или в Амазонке, или в горах. Есть вопрос привычки, но всегда мы впечатляемся от гармонии в каждом месте. И в любом месте в природе, если эта природа не подвергнутая влиянию человека, там есть совершенство. Там есть совершенство. И каждое явление природы нам нужно, мы нуждаемся, сегодня мы это понимаем более или менее, но не так давно мы уничтожали виды животных. Сегодня мы понимаем, что есть целая система интегральная. И у всего есть право на существование, и нам запрещено что-либо зачеркивать на карте. Я хотел спросить о впечатлении от совершенства природы. Везде, где... Вы сказали, что везде, где чего не коснулся человек, природа является собой совершенство. И когда мы смотрим на природу, мы всегда впечатляемся от гармонии. Будь то гармония пустыни, будь то гармония любого другого места. Когда я смотрю, я очень-очень люблю природу. Очень. Когда я смотрю на что-то в природе, даже если я иду здесь из дома на работу 30 минут, я специально хожу мимо деревьев, я иду через поле и вижу сухую колючку. Если я не спешу, обычно это не происходит, но если я не спешу, так происходит, как правило, если я гуляю с детьми, я им говорю, подождите, посмотрите на эту колючку, давайте посмотрим на нее. И ты смотришь, и ты видишь там совершенство, по силе сопоставимое с пустыней, с морем. То есть неважно, на что ты смотришь, то на то, чего не коснулся, не коснулась рука человека. Малейшая деталь. Какой-то цветок у меня в саду, или восход солнца в пустыне, от маленького до большого. Там есть нечто, представляющее силу гораздо большую, чем все остальные вещи в нашей жизни. Там есть красота, там есть сила. Что это за красота? Откуда происходит эта красота, которая есть во всем природном, естественном? Даже сухая колючка. Потому что это естественная вещь, это поэтапное развитие, естественное, медленное, в течение миллионов лет, когда ты смотришь на какую-то часть природы, ты не смотришь на часть, ты не понимаешь этого. Ты воспринимаешь ее связь со всем, ты не даешь себе в этом отчет. Но насколько все окружение, все огромные системы природы влияют на эту вещь, чтобы она была именно такой, имела именно такую форму, находилась именно в таком месте и была бы связана с системой, насчитывающей бесконечное количество явлений природы. И нет ни одной детали, которая не была бы связана со всеми и существовала бы в форме и в свойствах. Все ее существование находится в теснейшей связи со всей остальной системой. И ты, смотря на эту вещь, мы как животные. Я не знаю почему, но это и есть гармония, совершенство всех и восполнение, взаимного дополнения всех частей. Это дает внутреннее ощущение наслаждения, хотя и бессознательное. В тот момент, когда я смотрю на это, я через это включаюсь в эту гармонию, проникаюсь хотя бы немного, и этим я наслаждаюсь. Сейчас в вашем описании я вдруг устанавливаю связь через мой взгляд на что-то. Я устанавливаю связь со всей системой, и она принимает меня, она через меня проводит разные потоки впечатлений, и я наслаждаюсь. И эта колючка, которую я сказал, это только причина. Внешняя для включения временного, небольшого в природу. Когда я действительно являюсь ее интегральной частью, но я вышел оттуда, и сейчас так случайно я вновь ощутил эту связь с этим совершенством, которое там есть. Это очень особенное объяснение, должна сказать. Обычно, когда я смотрю в энциклопедии, спрашиваю, что такое красота. Обычно есть, как правило, это связывается или с симметрией, или с пропорциями. Но то, что вы сейчас сказали, это картина, это источник. То есть, если бы я сказала, дайте определение красоты, кроме симметрии и пропорции, что означает красота? Как вы ее воспринимаете? Красота — это наполнение, которое мы получаем от нашего включения в естественную нашу систему. Красота для каждого может быть своя. То, что я включаюсь в систему свою, я возвращаюсь как младенец, который сейчас находится на груди у матери, и это ощущение, где я чувствую то, что я касаюсь, соприкасаюсь с природой. В этом есть нечто очень близкое, очень личное. Домашнее, вселяющее уверенность, наполняющее. И хотя есть в природе много явлений, устрашающих, цунами, ураганы, извержения вулканов, тому подобное, но вместе с тем они привлекают к себе человека, потому что мы видим силу, и эта сила привлекает, в ней есть какое-то такое особенное чудо. Какое чудо? Допустим, я в этом году хочу поехать на Дальний Восток, и там у меня есть летчик знакомый, он был у нас здесь. Мы договорились, что он сделает нам несколько кругов над вулканом на Камчатке. Там еще есть места, где не ступала нога человека. Я уже так смотрю на это. Во-первых, я смогу почувствовать, побыть с вулканом, почувствовать его силу, что он под тобой сейчас взорвется. Как будто есть такой трепет, страх и доблесть. Но с другой стороны, это сила, которая привлекает к себе, это твое. Это одно из явлений. Отсюда мы родились. Мы когда-то были созданы там. Так это в природе. Поэтому люди, которые находятся ближе к природе, они говорят, что в природе нет ничего плохого. Даже если как будто там есть явления, когда один поедает другого, но это восполнение. Это, в этом чудо, что все это есть совершенство. И эти характеры и проявления в природе, что все дополняет один другого и дает нам ощущение совершенства. Очень особенная вещь. Это уже выше нас. Также люди, которые знакомы не только с нашей планетой, а изучая Вселенную, они очень впечатляются. Я не раз с ними говорил, потому что я хотел когда-то быть астрономом, мечтал стать. Тогда это было очень... Все дети хотели попасть на звезды. И когда я говорил с ними много раз, они всегда говорили, что то, что мы видим, звезды, и вообще ты смотришь на компьютер. Не думай, что это звезды. Это система, которая работает, воздействует на нас, и там есть мысль. Когда они смотрят на Вселенную, они говорят, это все равно, что мы смотрим на мозг. Это мысль. И так они чувствуют. Люди абсолютно, мужчины, 40-50-летние, далекие от всяческой мистики, ученые. Но вследствие того, что они хотели осознать, что там происходит, они не смотрят на это как на небесные тела, как мы. Такие безжизненные небесные тела летают, а этот туда, этот летит туда. Нет. Они говорят, это гармония прежде всего, но гармония — это не просто гармония, это работающий мозг. И мозг они видят, они говорят, это лишь выражение его работы, но вся Вселенная Там есть, так называемая, темная материя. И то, что мы видим одну микрочастицу того, что есть на самом деле, не по расстоянию, а есть вещи, которые мы не видим. Мы не видим все это черное пространство, но не черное, там есть полно жизни. Но они говорят, что все это наполнено, как будто это твердое тело. Все это наполнено, но наполнено прежде всего мыслью. Прежде всего мыслью. И действительно, я слышал это раз, два, три, начал впечатляться от них. Это то, что они как в пустыне. Он чувствует, что это живое место. И те говорят, это живое, это гармония. Я хочу спросить о том, что вы сказали прежде. Вы сказали, что когда мы всматриваемся во что-то, чего не коснулась рука человека в природе, это действует на нас, как будто ребенок находится на груди матери. Я не могу объяснить себе то, что вы говорите, но факт, что когда вы сейчас дали это представление, я чувствую, что это именно то, что происходит. Как только я могу остановиться и посмотреть на сухую колючку по пути на работу, если я позволяю себе остановиться и посмотреть, она как будто меня всасывает. Это представление, что я приклеиваюсь к этому как к груди матери и питаюсь оттуда. Что я, чем я питаюсь оттуда? Почему меня это притягивает как магнитом? Там есть совершенство плюса и минуса, тепла и холода, давления и вакуума. Это в одном направлении, это в другом. Это тысячи явлений в природе. Во всех направлениях, и как можно их соотнести, объединить, и все они связаны и дополняют друг друга. Мы устроены так, что мы ищем совершенство, гармонию. В музыке, в живописи, во всей нашей культуре, скажем так, в нашей душе мы ищем гармонию. А природа, и только природа может нам это обеспечить. Гармония означает, что я не вижу в жизни вещей противоположных, далеких, которых нет связи. Но все вещи связаны, все связано. Явления далекие и противоположные, вдруг ты чувствуешь, что насколько это вместе порождает что-то, как мужчина и женщина порождают что-то общее. И этим ты впечатляешься, восполнением противоположностей. Как написано? Нет больше радости, чем разрешение противоречий, сомнений. Нет больше радости. Когда самые противоположные вещи, когда ты между ними буквально разрываешься, они тебе застилают в разуме сердце. И вдруг решение. Это гармония? Да. Но она, и именно она, раскрывается и ощущается, и действует на нас в силу того, что ты чувствуешь, насколько это противоречит друг другу, и насколько в природе это вдруг все приобретает совершенство. Хорошо. И как эта сухая колючка пробуждает в мне такие вещи, даже не отдавая себе в этом отчет? Как это работает? Потому что ты ведь когда-то был той же самой колючкой. Ты относишься к той же самой системе. И то, что ты смотришь на нее, так просто, это пробуждает в тебе часть твоих систем, которые находятся на растительном уровне. И ты включаешься в эту систему и чувствуешь ее совершенство. Может быть, это напоминает тебе что-то от дедушки или еще что-то, не знаю. Не обязательно как колючка, я просто так привел пример. Любая вещь. Когда я иду домой, когда я переехал в Петах-Тикву, я специально купил дом рядом с парком, чтобы у меня не было, было немножко зелени в глазах. Я жил 12 лет в спичечных урбанистических коробках. Я купил квартиру рядом с парком и всегда иду через парк. Но если я позволяю себе, если у меня есть 2 минуты свободного времени, я возвращаюсь домой через парк. Там есть такое место, где освещение не очень действует. Я стою и смотрю на небо. Это то же самое магнит. Неважно, на что бы, куда бы я ни посмотрел. Будь то далекое место в пустыне. Неважно. Это только в качестве примера колючка на асфальте. Есть в природе, в ее естественных вещах, самых малых до самых огромных, есть внутри как будто какой-то магнит, и вот это представление, как будто он именно влечет, как грудь матери, это просто то, что и происходит. Я бы хотел, чтобы вы объяснили мне, что это за грудь, почему это действует на меня, чем я там подпитываюсь. Совершенством. В природе в каждом месте ощущается совершенство. В каждом месте. В людях этого нет. Но в природе, во всем, что куда бы ты ни посмотрел, как у младенцев, может быть. Пока в них не пробуждается дополнительный эгоизм. Они тоже как животные, пока они как животные. Ощущается и в них такое совершенство. А сейчас есть у людей другие явления. Когда люди ненавидят младенцев и детей, ненавидят природу, потому что это дает им ощущение их внутреннего несовершенства. Поэтому сегодня человек именно хочет закрыть себя. Есть такая антикультура и в скульптуре, в музыке, и во всей такой какофонии, потому что человек делает специально, потому что ему доставляет боль ощущать гармонию природы и свою непохожесть, неподобие. Поэтому возникают такие формы культуры, такие искаженные, скажем так. Но это культура полностью, в полном смысле слова. Которая далека от поиска гармонии. Это очень интересно, что вы сказали. Как будто человек чувствует свою дисгармонию внутри себя, и это различие, которое возникает между его дисгармонией и гармонией в природе, она просто невыносима для него. Настолько невыносима, что не, он не хочет. Ну, не важно. Давай попьем виски, сделаем что-то. Интересно, потому что люди подсознательно, инстинктивно так делают. Даже люди, которые находятся в депрессии, им даже тяжело открыть глаза и посмотреть. У меня есть знакомый, который принципиально богатый человек, ездит в отпуск в какую-то гостиницу в Австрии, и рядом есть большой бассейн, 1000 людей в бассейне. Представьте себе, какая там вода, хотя там 5 звезд, но природа... Да, зачем мне природа? Я вижу в нем специально, что он такой... Именно камни, вода с хлоркой и другими добавками. И все. Он ничего не хочет видеть, кроме этого. Его комната, ну не комната, а там апартаменты. Но все. Давай поедем куда-нибудь там с воздухом подышим. Швейцария, допустим. Что-то такое культурное, но... Да, ну зачем? Не хочет приближаться к таким вещам. И это подсознательно, потому что ему будет больно. Будет больно. Я хочу вам попросить объяснить еще одно явление. Я помню это хорошо, это было где-то 20 лет тому назад. Я сидел в каком-то месте на Дальнем Востоке, кажется, в Индии. Я там путешествовал по нескольким государствам. Это было в Индии, кажется. И после обеда я сидел рядом с маленькой речкой. Она текла рядом, я сидел, я и несколько людей рядом разговаривали, и солнце садилось, начинался вечер, и вдруг по ходу разговора, мы сидели несколько часов, по ходу разговора уже было абсолютно темно, не помню, сколько было время, я видел, что солнце начинает уже вставать. А я родился в деревне, и мой дом был последним в деревне. Весь наша деревня была окружена полями. И в этих полях были поселения. Но поскольку мой отец построил дом в конце деревни, то мы... Это было на холме. Я там видел, был такой хороший вид из окна. Ну, конечно, есть электричество, есть и все. И я помню, что это было в первый раз в моей жизни, когда я видел восход Луны. И сначала я не понял, что я вижу. У меня не было такой модели в голове. И с течением времени я обращаю внимание на то, что Луна — это нечто, что восходит. И сейчас она восходит, и обращаю это внимание в первый раз в своей жизни. И сочетание всех этих вещей в этой ситуации, где находился. Если вы раньше описали грудь матери, с которой я пью, или какое-то другое чувственное состояние. У меня мать умерла за 2 года до того времени. Я чувствую, что это природа через эту ситуацию как будто проглатывает меня. Она не проглатывает, а так впитывает. Не знаю, как это сказать. Так объясните мне, что... Что это за молоко? Мы понимаем... Ну, ты почувствовал, что ты смотришь на это, не то, что ты болен лунатизмом. Есть люди, которые у них... Нет, это не лунатизм. Ты чувствуешь в этом силу, без которой ты не можешь жить. Мы понимаем, что все эти силы, все эти явления влияют на нас. Мы возникли и росли в течение миллионов лет под воздействием этих сил. И они влияли на нас, на всех живущих на Земле и на все наши предыдущие формы жизни, пока мы стали такими, как мы есть. В результате воздействия всех этих сил. И Луна — это часть моей матери, как Земля и звезды, Солнце. Все это влияет друг на друга и на меня. И в этом есть особенная сила, с которой я связан. Ты чувствуешь это, ты видишь, что во мне есть что-то от нее. Я сейчас вошел в контакт с чем-то очень близким, чем-то очень естественным, с моей частью. Как будто я встретился, нашел источник моей жизни. Не полностью, есть еще другие явления, но сейчас ты это раскрыл. Природа называется Элуким, высшая сила, которая над нами. Она включает в себя разные явления, которые мы получаем через Солнце, Луну, земной шар и все, что есть на земном шаре, все это называется Элуким. В гематрии природа, Тева. Почему так называется? Потому что это выше нас. Сейчас мы, может быть, через кризис, зло в экологии, в других вещах, мы начинаем видеть, что не мы хозяева природы, а природа в общей своей совокупности — это хозяин. А мы находимся здесь как часть, хотя часть очень важная, особенная, но часть ее. То есть из-за того, что природа выше нас, мы более низкие части, а природа над нами. Природа — это программа силами и операционными системами влияния, получения результатов и развития нас. И программой нашего развития, как она должна раскрыться нам, для того, чтобы нас воспитать и дальше провести по пути эволюции каждого из нас и все человечество. Мы должны смотреть на это, как мы не умнее природы, мы ее результат. Поэтому весь наш разум, все наши возможности мы можем исследовать, может быть, и может быть. Сейчас мы только видим, насколько мы не понимаем ничего, и не о себе, и обо всем. Но раскрыть, что, по сути, есть эта внутренняя мысль, замысел творения, замысел природы. И на основе этого мы существуем. И что природа готовит нам завтра? Как мы должны, соответственно, меняться? Это даст нам возможность осознания огромной гармонии и получения таких впечатлений, наслаждений, которых нет границ. Нет маленькой колючки, или увидеть Луну, или почувствовать что-то другое. Наполнение гораздо больше, которые готовы уже. И все зависит от нас. Я хочу кое-что спросить. Иногда у меня есть возможность выезжать в отпуск. И скажем так, за последние 15 лет, когда у меня появилась семья и дети, с тех пор, как у меня появилась семья и дети, у меня было два вида отпусков. В большинстве случаев мы ехали куда-то на природу, может быть, в пустыне, или на севере, или за границей, но что-то на природе, где почти что нет людей, без людей. Не совсем первозданная природа, но без людей. Я даже могу показать пальцем. Было два неприятных случая. Мне непонятно. Один раз я поехал в кантри-клаб в Тверью, а второй раз в Эйлат. Последний раз самый неприятный случай. Я, по крайней мере, по пути в Эйлат на два дня остановился в пустыне в каком-то месте, где нет людей. Я был два дня в пустыне, потом поехал в Эйлат, вернулся еще раз через пустыню. Эти вещи для меня как небо и земля. Быть в месте, где нет людей, где есть люди или где нет людей, как будто бы я спрашиваю, почему я не получаю наслаждения в отпуске, когда вокруг меня есть люди. Почему я хочу природу? Почему в отпуске на природе я чувствую эту подпитку, как вы сказали, как грудь матери? А если я нахожусь в отпуске вместе с другими людьми, для меня это огромное страдание. Лучше бы я не ездил в отпуск. Почему с людьми я страдаю, а на природе я процветаю? Я был с женой в Эйлате. Чем я себя спас? Я взял маленькую лодочку, и на целый день я уплыл в море, просто убежал, и вернулись потом. переспали ночь, и на завтра, за 5 часов до самолета, мы уже сидели в аэропорту. Так ты можешь жену спросить, так почему так? И оба мы. Но почему, когда я сижу на берегу в Эйлате, где вокруг меня яблоку негде пасать людей, и если бы меня спросите, я бы хотел же быть на берегу моря, где нет ни одной живой души вокруг. Потому что, опять-таки, ты чувствуешь совершенство. Ты не чувствуешь ничего неисправленного. Допустим, ты пошел в лес, на болото, какое-то место, где... Расскажи мне, представь себе место в природе, которое плохо выглядит. Нет такого. Я помню, как я в Северной Америке был там после большого пожара, который был там в Северной Америке. Может быть, 200-300 километров, все сгорело, знаешь? Деревья, лес и такое ощущение, как будто здесь было Холокост. Космическая трагедия. Упал астероид или еще что-то. Но все же, американцы не делают ничего. Если это сгорело, сгорело. Значит, так должно быть. Если это маленькое болото, нельзя его осушать. У них есть в этом такой нормальный подход немножко. Но все же ты едешь и чувствуешь, что это и в этом есть красота, и в этом есть сила большая. Это часть явлений, которые должны быть в природе, и без этого не может быть. Потому что они потом, я потом говорил с людьми, которые, они сказали, если бы это не сгорело, то этот лес, он был болен. Он должен был сгореть и начаться заново. Сейчас наша беседа подходит к концу, я могу говорить еще об этом 1000 лет. Я хочу задать вопрос, чтобы у меня было представление полное. Есть ли возможность когда-либо, когда я буду среди людей, и смогу ли я почувствовать, что я не страдаю рядом с людьми и смогу наслаждаться рядом с людьми так же, как я наслаждаюсь на природе? Конечно, если они будут совершенны, как природа. Если они будут совершенны, как природа, если они будут естественны. Естественны. Что такое естественные люди? Естественные, как обезьяны в лесу, как медведи, маленькие дети. Что значит быть естественным человеком? Без плохого проявления эгоизма. А чтобы вели себя напрямую друг с другом. Мне кажется, что нам придется продолжать выяснять, что такое естественные люди. Еще одна минута есть. Допустим, мы найдем таких совершенных людей, как природа. Среди них есть гармония. Как гармония? Они принимают друг друга, восполняют друг друга. Они не желают зла друг другу. Они понимают, что они относятся к одному организму. А где эта грудь, от которой они питаются? Это объединение между ними. И чем они питаются? Совершенством. Взаимным совершенством, восполнением. И тогда через соединение между собой они чувствуют силу, которая называется Элоким, природа, источник жизни. Об этом мы еще вообще не говорили. Откуда есть эта энергия, эта сила в жизни, которая развивает природу на пути ее эволюции? Все миллиарды лет, когда Вселенная развивается, это есть тот сосок, о котором ты мечтаешь. Как найти к нему дорогу. Так, время закончилось, к сожалению, было очень интересно. Спасибо, Авра Лайтман, спасибо, Ница. Спасибо вам, телезрители, за то, что были с нами. Ищем сосок и подпитываемся от природы. Новая жизнь. Всего наилучшего.